Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, и научит вас всему, и напомнит вам все, что Я говорил вам». Что такое утешение? Человек нуждается в утешении, когда испытывает сложности, когда испытывает страдания, когда он сталкивается с ситуацией, с которой не может справиться сам. Человек нуждается в утешении, когда он один. И если мы размышляем об утешении, то можно два синонима к этому слову подобрать. Это успокоение и поддержка. Тот, кто утешает, тот успокаивает и поддерживает. Вот, например, когда маленький ребенок падает, разбивает коленку, к нему подходит мама, она его обнимает, целует. И даже если пошла кровь, даже если там есть какая-то ранка, то ребенок успокаивается, потому что он ощущает тепло маминой любви. Он ощущает поддержку, он ощущает то, что мама с ним рядом, и с мамой ничего не страшно. С мамой хорошо, с мамой спокойно. И даже если какие-то неприятности, с мамой они переносятся. И даже если какая-то боль, с мамой она переносится и забывается. Вы знаете, в утешении нуждаются не только дети, но и взрослые люди. И взрослые люди зачастую в утешении нуждаются даже больше, чем дети, потому что часто ребенок, он не в состоянии понять глубины каких-то неприятностей, каких-то проблем, с которыми сталкивается. Иногда бывает так, что ребенок упадет, если рядом нету никого, кто его бы мог успокаивать, то он побежал и забыл о том, что он упал. А вот взрослые люди нуждаются в утешении, потому что они знают многое, понимают смысл жизни, понимают те проблемы, с которыми они сталкиваются. Утешение людям нужно в горестях, в болезнях, в трагедиях, при потере близких. Можно этот список перечислять, и можно его продолжать. Одно ясно – человек нуждается в утешении. И люди стараются помочь, стараются утешать друг друга, особенно родные, близкие, друзья, те, кто любят, те, кто готовы чем-то пожертвовать, они стараются как-то успокоить того, кто рядом с ним, того, кто нуждается в утешении, нуждается в поддержке. Но часто это не получается. Помните историю Иова, который пострадал и который лишился всего, всего того, что он имел, и материального, все материальное богатство, которое он имел, он потерял. Он потерял детей, он потерял здоровье, он потерял все. Это тот человек, который реально с большой буквы нуждался в утешении. Давайте обратимся к книге Иова, 2 главе, прочитаем 11 стих. «Услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пришли каждый из своего места. Елифаз, фимонитянин, Вилдад, савахитянин, и Сафар, наамитянин, и сошлись, чтобы вместе сетовать с ним и утешать его». Знаете, когда человек испытывает страдания, когда человеку плохо, иногда даже не нужны слова, а нужно просто быть рядом. Нужно просто обнять. Нужно просто пожалеть человека. И вот это то, что ожидает услышать или почувствовать тот, кто испытывает страдания. Но что делают эти друзья? Друзья Иова, которые действительно пришли его утешать. Они пытаются сразу разобраться. Раз Иов так страдает, значит, это не просто так. И они из утешителей постепенно, постепенно, постепенно превращаются в кого? В обвинителей. Вместо того, чтобы сказать добрые слова, вместо того, чтобы вместе помолчать, они начинают обвинять, они начинают пытаться вывести на чистую воду Иова. А Иов разве в этом нуждается в данный момент? Они пытаются ему помочь тем, что тушат бензином огонь, который действительно этот человек испытывает страдания, его нужно поддержать. Может быть, он и виноват, могли бы подумать эти друзья, но в тот момент он нуждается в поддержке, он нуждается в словах тепла, он нуждается в любви, а эти люди, они пришли для того, чтобы успокоить и делают еще хуже. Они пытаются разобраться в ситуации, и, казалось бы, этим они хотят помочь Иову, но Иову не это надо в этой ситуации. Да, они начинают пытаться решить эту проблему, и получается, что Иов виноват, потому что просто так такие события не происходят. Значит, он что-то скрывает. Значит, он где-то что-то недоговаривает. И дальше нашла коса на камень. Они начинают с ним спорить, они начинают доказывать, ты должен покаяться. Ты должен признать в том, что ты виноват. Но он не виноват. И дальше в 16 главе Иов говорит о них. «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы». Жалкие утешители. Очень часто мы, люди, жалкие утешители. Мы пытаемся часто сделать хорошо, как-то поддержать, а превращаемся совсем не в то, не в тех, в ком нуждаются наши ближние. Друзья пришли с благими намерениями, а в итоге сами стали теми, кого затем обвинили, потому что они пошли не тем путем. Они из утешителей превратились в обвинителей. Они пошли по линии наименьшего сопротивления, потому что, ну, все логично разложили по полочкам. А не все раскладывается по полочкам. А бывает так, что не нужно вот этого, а нужно другое. Но вы знаете, что Иов был утешен, и его утешили не друзья, его утешил Бог. В свое время Давид много говорил об утешении, и когда мы читаем псалмы, мы часто встречаем в псалмах этот термин, это слово. Вообще слово однокоренное со словом «утешение» около 500 раз встречается в Священном Писании. И чаще всего оно встречается в книге Иова, в псалмах и в Новом Завете, в частности, в Евангелии от Иоанна. Но мы к этому придем чуть позже. А давайте прочитаем Псалом 68, 21 стих. «Поношение сокрушило сердце мое, я изнемог, ждал сострадания, но его нет, утешителей, но не нахожу». Давид столкнулся с той же проблемой, с которой столкнулся и Иов. Он нуждался в утешении, он нуждался в утешителей, но он их не нашел. Казалось бы, Иов их и нашел, но они оказались не теми. Я думаю, что у Давида тоже были те, кто пытался может быть, ему помочь, но этой помощи он не получил. И что-то говорит дальше Давид вот в другом псалме, в 85-й псалом, давайте 17-й стих прочитаем. «Покажи мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». А в 118-м псалме Давид говорит: «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил». Давид тоже был утешен, и он был утешен только Богом. Конечно, мы люди стараемся, помочь, поддержать. Иногда это получается, но далеко не всегда. Но есть тот, кто способен утешить, так как вот мама способна утешить ребенка, который упал и у которого разбита коленка. К сожалению, нас часто хватает только на это. А когда мы сталкиваемся с более серьезными проблемами, когда люди нуждаются в более серьезном утешении, мы с этим не справляемся. Но самым большим и самым главным событием в истории, которое стало утешением для человечества, это было пришествие Иисуса Христа. Пришествие Иисуса Христа стало стартом целой серии событий, о которых мы сейчас поговорим. Помните Евангелие от Луки, 2 глава, 25 стих? «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Помните этого старца Симеона, который ожидал пришествия Мессии? Он чаял, то есть мечтал, желал очень утешение Израиля. И он дождался. Он находился длительное время в ожидании. Исследователи говорят, что, возможно, он прожил больше 100 лет в ожидании того, что он увидит Мессию. И это для него было самым большим утешением. Когда он увидел Христа, когда он взял его на руки, когда он совершил молитву над ним, он сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасение мое». Он ждал вот этого утешения, того утешения, которого ждал весь мир, но он это осознавал, а мир не осознавал. Вот почему, когда пришел Христос, Его не приняли, Его не поняли. Его пытались сделать царем. Помните, Он накормил 5000 человек хлебами. Ему пришлось переплыть на другой берег моря Галилейского, чтобы Его случайно не сделали царем. А как люди радовались, когда Христос входил в Иерусалим, торжественно входил. И это было за несколько дней до распятия. Как все резко изменилось. А почему так изменилось? Почему? Да потому что люди ожидали другого. Люди ожидали, что он сейчас войдет в Иерусалим и дальше пойдет завоевывать, свергать власть Римской империи, возможно, продажную духовную власть первосвященников. Но Христос пришел не для этого. И утешение, которое давал Христос, это не то материальное, не то утешение, которое можно измерить деньгами или благами. Нет, Он пришел для другого. И, к сожалению, люди этого не поняли. Да что говорить про простых людей? Ученики этого не поняли, апостолы этого не поняли. Сколько апостолов было у креста? Один. Апостол Иоанн. Все остальные разбежались. Что сделал апостол Петр, который был самым активным, самым ярким, самым таким харизматичным учеником. Он 3 раза отрекся. Он отрекся от своего учителя, потому что он не понял смысл того утешения, которое получал в тот момент Вселенная, получало человечество. Он не понял, он не увидел, он не разглядел. Он умер, Христос, умер в тяжких муках. Он был оставлен всеми, но на этом не закончилась его миссия, потому что он умер и воскрес. И его воскресение стало той победой, благодаря которой сегодня мы здесь. Победой, которая стала величайшим утешением для человечества. И вот уже ученики снова вместе с ним. Происходит работа над ошибками. Христос объясняет ученикам, идущих в Эммаус, напоминает все, что он учил их. Они его не узнают, но в конечном итоге они понимают, когда уже их с ним рядом, его с ними рядом нету, они понимают, что вот он был, им было с ним хорошо. Христос является ученикам. Христос общается с Петром. Помните, 3 раза спрашивает, любишь ли ты меня? Вот этот ответ на ту ситуацию, на то тройное предательство, которое Петр совершил. Христос прощает. И вот проходит 40 дней. Через 40 дней Христос возносится с этой земли. Но прежде Он дает обетование. Он дает величайшее обетование, а то, о чем мы прочитали в самом начале. Давайте еще раз прочитаем этот отрывок. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что Я говорил». Христос, уходя с этой земли, Он не оставляет человечество. Он совершает ту миссию, для которой пришел на эту землю, и оставляет Утешителя, оставляет Духа Святого, который в день Пятидесятницы, через 10 дней после того, как Он вознесся, приходит на эту землю и исполняет учеников. Помните, в горнице были огни пламени, которые символизировали то, что изменилась ситуация, ученики получили этот дар, дар, обещанный Христом, дар Утешителя. Знаете, вот слово, которое используется для того, чтобы объяснить, кто такой Святой Дух, которое мы переводим как Утешитель, по-гречески звучит «параклетос». В некоторых языках это слово вообще не переводится, и так вот в греческом варианте звучит «параклетос» или «параклет», потому что это слово, оно немножко больше по смыслу, чем только «утешитель». Да, основное значение этого слова – именно «утешитель», но у этего слова есть еще 2 значения, которые помогают понять нам смысл служения Святого Духа в полноте. Одно из этих значений – это «учитель», «утешитель» и «учитель». И если мы внимательно прислушаемся к тем словам, которые мы уже прочитали, здесь сказано, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все. Что делают учителя? Они учат, да? А потом напоминают через контрольные работы, экзамены и так далее. Для того, чтобы человек не просто узнал. Ученики, вот эти стихи, которые только что я прочитал, вот этот стих из Евангелия от Иоанна, 14 глава, он был произнесен за какое-то время до того, как Христос умер и воскрес. И эти слова ученики услышали, но они их не осознали. Они пропустили их мимо ушей. Они в глубине этих слов не разобрались.
Но, кстати, именно автор Евангелия от Иоанна, где это описывается, был до конца со Христом. Это тоже интересный такой нюанс. Но ученики до того, как с ними проведена вот эта была работа над ошибками, они не понимали смысла этих слов. И если мы помните, как ученики прощались со Христом, как для них каким это было разочарование, когда Христос умирал на Голгофе. Они убежали, они где-то спрятавшись рыдали. А когда Христос возносился с этой земли, они радовались. Они понимали уже на тот момент смысл всего происходящего. И Святой Дух, которого послал Христос, Он утешал и утешает нас сегодня. Он учил нас, Он учил их и учит нас сегодня. Но есть еще одно значение у слова «параклетос» или «утешитель», которое мы используем в русском языке. Это слово «адвокат». Адвокат – кто такой? Это тот, кто защищает, тот, кто ходатайствует. Давайте прочитаем послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах, потому что мы знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, Святой Дух утешает нас, поддерживая нас. Святой Дух учит нас, и Святой Дух ходатайствует за нас. И это великая радость, которую мы праздновали буквально почти две недели назад. Мы вспоминали этот праздник, великий праздник. В заключение я хочу прочитать еще один короткий отрывок из первого послания к Коринфянам, первой главы, с 3 по 4 стих. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Бог является утешителем. Святой Дух, являясь одной из ипостасей Бога, является утешителем. И Он дает нам возможность тоже нести эту миссию, утешать окружающих нас людей, утешать словом истины, утешать тем, чем утешены мы, а именно благой вестью. Благая весть является главным утешением, которое вообще может быть. Весть о спасении – главное утешение для любого человека, который уже находится в сознательном возрасте. Хотя и дети многие осознают это и чувствуют это. Но взрослый человек, который уже прожил какой-то этап жизни, который пережил, может быть, скорби, страдания, болезни, он особенно чутко понимает нужду в утешении. И эта нужда может быть восполнена, если человек сделает шаг к Богу. И мы можем, как здесь сказано, чтобы мы могли утешать находящимся в скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Мы должны нести это утешение, нести Евангелие миру для того, чтобы выполнить предназначение, наше предназначение как христиан. И мы уже не будем такими, как друзья Иова, которые ходили и пытались выяснить, в чем же так виноват Иов, что его вот так вот наказали. мы должны нести Евангелие и нести благую весть. И этим мы выполним то, что желает Бог. Мы не будем жалкими утешителями, но мы будем исполнителями воли Божьей. Да поможет нам Господь быть именно исполнителями и нести утешение, будучи исполненное сами Святым Духом. Аминь.